Теперь мне нужно было выяснить, в каких отношениях состоит моя спасительница с господином Лефевром. Если она им родственница или добрая знакомая, беспокоиться не о чем. Арматор сумеет подмазать полицейских, чтобы не доводить дело до тюрьмы. А вдруг в самом деле чужая? Удобнейшая вещь — крылья. Если бы мне предложили заменить их на руки с 10 пальцами, я поблагодарил бы и отказался. Во-первых, пальцы у меня есть и свои. Пускай только по 4 на лапе, но мне хватает. А во-вторых, способность летать неизмеримо ценнее. Пока стражники решали, сколько они слупят с Лефевра и как поделят добычу, я взлетел до 2-го парадного этажа и заглянул в окно. День был ясный, уже совсем весенний. Утренний бриз поутих, и створки были открыты настежь. Судя по всему, здесь находился кабинет хозяина. Редко доводилось мне видеть столь роскошное убранство. Однажды в Лондоне я провожал лейтенанта Беста до Адмиралтейства и, конечно, не удержался, заглянул в окно покоев 1-го лорда. Коль мне не изменяет память, в ту пору им был граф Торрингтон. Так вот, скажу я вам, если размером приемный зал его светлости и превосходил арматорский кабинет, то по части изысканности и богатства явно ему уступал. Нигде я не видывал такой исполинской мебели, похожей на величественные испанские галеоны. Резной шкаф, весь в блестящих заклепках, был длиной 50 футов. По стенам висели шелковые гобелены с рельефным рисунком. На золоченых консолях переливались красками изумительные китайские вазы, в хороший корвет ценою каждая. Портьеры были драгоценного утрехтского бархата. Думаю, и герцогиня не побрезговала бы сшить из такой ткани парадное платье. За столом черного дерева в кожаном кресле с высокой, замысловато украшенной спинкой сидел сухонький человек в пышном золотистом парике. На его желтом, в цвет парика, лице застыло выражение едкой недоверчивости. Знаю я этот тип людей. Спасешь такого из пожара, а он вместо спасибо скажет: «Думал, пойди, что я тебя золочу? Ах ты хитрец!» Это, несомненно, был мсье Лефевр собственной персоной. Он скрипел по бумаге пером, время от времени отрываясь от этого занятия, чтобы скорчить брезгливую гримасу. Должно быть, писал кому-нибудь неприятному. Моей барышни здесь не было. Я уж хотел подлететь к другим окнам, но дверь кабинета вдруг приоткрылась. В щель сунулся некто в черном парике, не столь пышном, как у арматора. Должно быть, секретарь. «Патрон, вас желает видеть молодая дама. Она назвалась госпожой Летицией де Дорн, дочерью баварского тайного советника. Велеть, чтобы обождала...»
«Нет-нет, проси».
Лефевр накрыл одни бумаги другими, похлопал себя по щекам, и его лицо, только что бывшее желчным и кислым, осветилось любезнейшей из улыбок.
— «Милости прошу!
— вскричал он, поднимаясь навстречу посетительнице.
— Жду, давно жду. И все приготовил, как обещал. Однако позвольте спросить, как прошло ваше путешествие? Представляю, сколь опасным и малоприятным оно было с учетом нынешних обстоятельств.
Арматор, несомненно, имел в виду большую войну, начавшуюся в прошлом году и поделившую Европу на 2 лагеря. Причиной конфликта был опустевший мадридский трон, и речь шла о том, кому достанутся богатейшие владения Испании — ставленнику французского короля либо австрийским Габсбургам. На стороне Вены выступили Англия и Нидерланды. Версаль поддержали Испания и Бавария. Так что медноволосая драчунья, стало быть, прибыла из государства, союзного Франции. Услышав о тайном советнике, я уж решил, что здесь разворачивается какая-нибудь шпионская интрига, и огорчился, ибо, как говорил учитель, худшие из людей — торговцы пороком и соглядатые. Мне не хотелось, чтобы моя благородная избавительница оказалась из этой породы. Все политические интриги и козни, на мой взгляд, ужасная мерзость. Человеку, заботящемуся о своей карме и внутренней гармонии, лучше держаться от таких дел подальше. Но дальнейший ход беседы показал, что мое предположение ошибочно. Хоть я и мало что поначалу понял, однако сообразил, шпионство тут, кажется, ни при чем. Да, поездка заняла целых 20 дней, — сказала госпожа Летиция де Дорн. «Местности, где идут бои, пришлось объезжать стороной, но обозы и войска движутся по всем дорогам, это совершенно несносно. Однако, слава богу, теперь я в Сен-Мало, так что давайте не будем терять времени. Вот задаток, о котором мы условились. 1500 ливров». Она поставила на стол ларец, а сама села в кресло. «Вторую половину вы получите, когда корабль доставит сюда моего отца. Вся сумма выкупа в сундуке, который я оставила в гостинице. Я передам сундук капитану». Лефевр открыл ларец и начал пересчитывать деньги, очень быстро и ловко. Он складывал монеты столбиками. Сразу было видно, что это занятие для него приятнее всего на свете.
«А все точно», —
сказал он, закончив, и сделал скорбное лицо.
«Но, к моему глубокому сожалению, обстоятельства переменились. Все из-за этой проклятой войны, от которой я несу кошмарные, совершенно чудовищные убытки».
«Вы хотите поднять стоимость вашего вознаграждения?» — нахмурилась барышня. «Могу я узнать, насколько?» Он негодующе замахал руками.
Что вы, слово Лефевра — булатная сталь. Дело не в моей комиссии, она останется такой же, но вот накладные расходы».
Арматор выпорхнул из-за стола и оказался у географической карты, висящей на стене.
«Плавание в Барбарию — сущий пустяк. В мирное время наше маленькое дельце не представляло бы большой трудности. Капитан, доставляющий в Испанию или Марсель груз нашей сушеной трески, завернул бы в Соле, это разбойничье гнездо, провел бы необходимые переговоры, взял на борт вашего батюшку и вся недолга. Но из-за войны морская торговля прекратилась. Купеческие корабли больше не плавают».
Девушка порывисто поднялась. «Это довольно странно. Война идет не первый месяц. Вы могли бы написать, что отказываетесь от поручения, но вместо этого в вашем письме было сказано «приезжайте». Объяснитесь, сударь».
«Именно это я и собираюсь делать, мадемуазель. Не хотел делать этого письменно, ибо в нынешние тревожные времена почта может быть перехвачена, а мое предложение несколько деликатно».
«В чем оно состоит? Говорите же».
«Я не могу отправить в Барбарию купеческое судно, потому что оно станет легкой добычей проклятых англичан. Но можно снарядить корсарский корабль. Он быстроходен и хорошо вооружен».
«Вы предлагаете послать за моим отцом пиратов?» — поразилась госпожа де Дорн. Он засмеялся.
«У вас, сухопутной публики, довольно путанное представление о таких вещах. Корсары вовсе не пираты».
«Разве они не грабят корабли?»
«Разумеется, грабят».
«В чем же разница?»
«В том, что захваченного пирата вешают на реи, а корсар считается военнопленным, потому что корсары грабят лишь те корабли, что ходят под вражеским флагом. Но чтобы стать корсаром, нужно иметь патент от Адмиралтейства. Но получить его может далеко не всякий. А у меня патент есть». «Но учтите, мадемуазель, пока не закончится эта война, она может продлиться и 5, и 10 лет, никаким иным способом до Барбарии не добраться».
Барышня наморщила лоб. Она все-таки не понимала.
«Если корсарский патент — нечто совершенно законное, к чему тайны? Почему вы боялись, что ваше письмо попадет в чужие руки?» «Потому что негоцианский дом Лефевр и сыновья имеет репутацию, сударыня, и я ею дорожу. Хотя многие арматоры Франции, Англии, Голландии на военное время подрабатывают корсарством, никто этого не афиширует. Ведь приходится потрошить корабли, принадлежащие вчерашним и завтрашним торговым партнерам. Это порождает недобрые чувства, обиды, озлобления. Вот почему я могу сделать вам такое предложение только устно. У меня как раз подготовлено отличное судно. Легкий фрегат «Ласточка» с лихим, надежным капитаном, господином Дезессаром.
«Дезессаром?» — повторила девушка, как бы поделив это имя на две части. «Что ж, я согласна. Корсары так корсары, только отец поскорее вернулся. По рукам, месье». Она сняла перчатку и протянула арматору свою руку. Слишком большую, не особенно белую и нисколько не округлую, то есть совсем не совпадающую с каноном женской красоты. Лефевр не пожал ее, а склонился и почтительно чмокнул губами воздух над пальцами мадмуазель де Дорн.
«Отрадно видеть столь трогательную дочернюю привязанность. Я тронут до слез. Однако, сударыня, как вы понимаете, одно дело завернуть в соле по дороге, сделав небольшой крюк, и совсем другое — снаряжать специальную экспедицию. Я имею в виду расходы».
«В какую сумму они выльются?» — деловито спросила она.
— Минуточку. Сейчас прикинем.
Почтенный арматор сел на место, положил перед собой абакус и, щелкая шариками из слоновой кости, принялся за подсчеты.
— Во-первых, жалование экипажу с доплатой за военное время и плавание в опасных водах. Допустим, испанцы нам союзники, а у султана Мула Исмаила... С нашим великим монархом мир и согласие, но эти пронырливые англичане кишат во всех морях, прошу прощения, будто вши в лохмотьях. Итак, 40 матросов, в среднем по 70 ливров в месяц, кладем 3 месяца, пока туда, пока обратно, да переговоры, у мавров ничего быстро не делается. Офицеры и капитан. Так, теперь припасы. Люди у меня не балованы разносолами, но по полсотни монет на каждого потратить придется. Итого расходы на содержание команды. Ага, с этим все.
Он записал цифру на бумажке, застенчиво прикрывшись ладонью.
Идем дальше. Страховка.
Что?
Как, вы не слышали об этом чудесном изобретении, которое всем так выгодно? Вы платите... Страховой компании некий взнос, и больше ни о чем не беспокойтесь. Если ваш корабль пропал, утонул, захвачен пиратами, пропал бесследно, компания возмещает вам ущерб. Естественно, взнос зависит от дальности плавания и рискованности предприятия. В мирное время за путешествие в Средиземноморье берут всего 3% стоимости судна и товара, ибо французов мавры не трогают, а больше там опасаться некого. Но сейчас ставки, увы, поднялись в 10 раз. Лирондель стоит 25 тысяч. Следовательно,
он поколдовал над счетами еще немного и подвел итог.
В общем и целом, вам придется раскошелиться на 21 358 ливров и 6 су. Не будем мелочиться.
Здесь последовал широкий взмах шитого золотом обшлага.
21 350.
Сколько? Ахнула госпожа де Дорн, выхватывая у него листок.
О боже! Меньше никак нельзя,
твердо молвил Лефевр и долго еще толковал ей про военные трудности, алчность моряков, обязательные отчисления в казну и возмутительную дороговизну солонины. Мне нужно подумать, наконец произнесла девушка упавшим голосом. Я возвращаюсь в гостиницу. Арматор пошел ее провожать, а я встрепенулся и тоже слетел вниз. Судя по разговору, этот алчный кровосос и не подумает откупаться от кривого волка. Нужно было как-то предупредить ее. Бедняжка. Вымогатели кружили вокруг нее, будто коршуны. На свете нет тварей кровожадней и отвратительней коршунов. Однажды на острове Мадейра, когда я замечтался, любуясь солнечными бликами на волнах, на меня напал один такой убийца. Впрочем, не хочу вспоминать этот кошмар. Слетая вниз, я уже знал, как поступлю. Когда тяжелая дверь скрипнула, и полицейские угрожающе сдвинулись плечо к плечу, я взмахнул крыльями и устремился вперед. Влетел в приоткрывшуюся щель и ловко опустился Летиции де Дорн на плечо. Она еще не успела переступить порог и от неожиданности попятилась, но не завизжала, как сделала бы всякая барышня, а воскликнула по-немецки «Черт побери!», что, согласитесь, довольно необычно для дочери тайного советника. Стражников, однако, и она, и провожавший ее арматор, разглядеть успели.
— Какой красивый попугай! Это ваш? — спросил Лефевр. — А что делает перед моей дверью полиция?
«Именем короля откройте!» — закричали с той стороны. «В вашем доме укрывается преступница!»
«Этот невежа полицейский?» — удивилась госпожа де Дорн. «Зачем же он на меня накинулся, будто пьяный мужлан?» Не обращая внимания на стук, довольно робкий, хозяин расспросил гостью о случившемся и в двух словах объяснил ей, какими это чревато последствиями.
«Я вас выпущу через кухню. На счастье, стражники не знают вашего имени. Бегите в гостиницу и спрячьтесь. Шелка уберите в багаж. Без вуали на улицу не выходите, а лучше в светлое время дня вообще сидите в номере. Полицейских я впущу, когда вы уйдете, и скажу, что знать вас не знаю. Вы желали совершить плавание в Новый Свет на одном из моих судов, но я вам отказал, ибо по случаю войны мы не берем пассажиров. Так это ваш попугай?»
Он осторожно потрепал меня по хохолку, и я с трудом сдержался, чтобы не клюнуть его в палец. Терпеть не могу фамильярности.
«Мой!»
Она погладила меня по спине, но это прикосновение не было мне неприятно. Совсем напротив.
«Красавец! Не желаете продать? Он слишком приметен. На вас будут обращать внимание, а это вам сейчас ни к чему. Я посажу молодца в золоченую клетку и научу приветствовать посетителей. Хотите 40 ливров?»
«Нет, птица не продается». Когда она это сказала, что-то дрогнуло в моем сердце уже во второй раз. В первый, когда Летиция де Дорн так решительно ответила «мой». Ее поведение объяснилось, когда мы, Лефевр, она и я у нее на плече, быстро шли темным коридором.
«Ты спасла меня от тюрьмы, птичка. Спасибо!»
— шепнула мне девушка по-швабски и, вы не поверите, поцеловала меня. Я чуть не свалился. Меня никто никогда не целовал, что и неудивительно. Лейтенант Бест, когда напивался, бывало, поил меня ромом изо рта в клюв, но это совсем не то, что девичий поцелуй, уж можете мне поверить. Вдруг меня осенило. А, собственно, почему нет? Кто сказал, что мой питомец обязательно должен быть мужчиной? Допустим, мне никогда не приходило в голову приручить существо противоположного пола. Я ведь старый бирюк, морской бродяга, и совсем не знаю женщин. Но эта рыжая барышня меня заинтересовала. Была не была. Вероятнее всего, когда я ее царапаю и клюну, она меня сгонит. Ну, значит, не судьба мне держаться за бабьи юбки. Полечу искать нового подопечного в таверну или в порт. Свой долг госпоже де Дорн я честно вернул. Я свесил хвост ей на грудь, соскользнул по шелку и сжал пальцы. А клювом как можно мягче, но все-таки до крови, иначе нельзя, ударил девушку в смуглый висок.